Значит, если есть у вас какие-то вопросы, пожалуйста.
Можно возразить, пожалуйста.
Да, возразить, конечно.
Дело в том, что я только писатель. Я писатель. У меня вышло 3 книги. «Фамилия моя Соль», «Звать Келли». Так вот, я, в общем-то, согласен, особенно с последним выводом. Но вот то, что вывели все это из творчества Лермонтова и Достоевского, я удивляюсь. Вот человек – это союз земли и неба. Глина земная оживает под руками Отца Небесного и превращается в человека. Отделяется человек от земли, и как Антей теряет свою силу, отгораживается от неба и слабеет его разум. Когда же человек соединяет силы земли и неба, сердце его наполняется гармонией, а из-под рук его рождается красота. Вот такие часы и минуты родились Фрески из культуры Микеланджело, Мадонна Рафаэля, музыка Баха. Вот такие часы и минуты родились и умиротворяющие строки Лермонтова. Когда волнуется желтеющая нива и свежий лес, шумит при звуке ветерка и прячется в саду малиновая слива под сенью сладостной зеленого листка. Когда росой обрызганный душистый румяный вечером и утром час водой из-под куста мне ландыш серебристый приветливо кивает головой. Когда студенный ключ играет по врагу и погружая мысль в какой-то смутный сон не печет мне таинственную сагу про мирный край, откуда мчится он. Тогда смиряется душа моя тревога, тогда расходятся морщины на челе, и счастье я готов, я могу представить на земле, и в небесах я вижу Бога. И вот как эхо ему откликается Достоевский: красотой спасется мир, и устами своего положительного героя князя Мышкина, который говорил, что как может человек, любуясь, смотря на небо, не быть счастливым. То есть человек, любуясь на красоту природы, растет душой.
Можно? Спасибо. На самом деле я вам очень благодарна, потому что это очень важное замечание. Но дело в том, что здесь никакого противоречия нет, потому что мы здесь о разном говорим, разные, да, это вообще разное понимание природы. Потому что очень хорошо вот наша как раз философ Светлана Семенова, она проводит развлечение двух видов природы. Природа как совокупность всего живого, к чему мы действительно стремимся душой, привлекаем, потому что мы часть этой природы. Мы разумные, только творческие части мы осуществляем, осознаем это раскос мира, мы осуществляем, мы должны осуществлять его в истории. Мы абсолютно братья со всеми там тварями, со всем живущим. Вот. Но в то же время есть как бы вот этот падший смертный порядок природы, против которого и восстают космисты, против которого, с которым должен бороться человек. Так что это разные вещи, когда Лермонтов говорит о том, что настанет день, когда я не смогу сказать «я», при этой мысли есть мир, есть ничто иное, как он грязи, когда в стихотворении «Смерть» — это такое пироническое стихотворение, он рисует образ скелета, там у него есть такой скелет космический, который шествует через обломки миров, и, так сказать, все уничтожается под его ногами, под его шагами. Он приближается к земле и в руках костлявых держит по человеку и говорит вот герою, так сказать, нет, может, сценарическому герою, выбери, кого из них, кто из них погиб. И он не может выбрать, он тогда проклинает землю и бытие. Вот вам, это же тоже Лермонтов. Но правильно, у Лермонтова есть и вот это прекрасное стихотворение, которое вы прочитали, в котором тоже очень важное, так сказать, для философии космизма понятие, я просто о нем не остановилась, оно очень важно было для отца Сергия Булгакова, это понятие софийности мира. Вот вообще для космистов, они же все-таки христианские космисты, для них есть понятие, Бог же не оставляет этот мир, даже мир, когда он пребывает в состоянии падения, так сказать, падшести, катастрофы, это же не значит, что Бог отделен от этого мира и непреодолимой от пропасти. Божественная энергия, они этот мир все равно содержат. И вот как бы вот этот образ утраченного рая, и образ этой божественной красоты и гармонии, он есть в мире, он в нем пребывает. Очень хорошо пишет об этом Сергей Булгаков. В красоте вечернего заката и утреннего восхода, в дрожи как листка, там цветка, в красоте ребенка, природы. И, конечно, литература и культура чувствительны к этой красоте. Это как бы лучи софийности в мире. Но полнота этой софийности, она должна быть проявлена при участии человека. Вот это тоже о чем говорит христианский космизм. Когда не только как бы вот эта вот внешняя
красота природы, да, и гармония. Но эти самые прекрасные листочки, они гниют и сливают. Дети, так сказать, вырастают, стареют и умирают. Понимаете, там одни животные пожирают других и так далее. Вот вам изнанка природного порядка, с ней надо бороться. А, конечно, вот это стихотворение, когда волнуется желтеющая нива, это и есть тоже образ софийности мира. Как и у Жуковского, когда он видит вечерний час, там земли преображения и так далее. Это тоже как бы очень важно. Так что тут это не отменяет. И, кстати, когда Достоевский, вы говорите, красота спасет мир, это неправильно цитата. Красота спасет мир – это то, как Соловьев прочел Достоевского. В романе «Идиот», где звучит эта формула, там мир спасет красота, а расшифровку этой формы мы имеем в подготовительных материалах к роману «Бесы», где есть запись «Мир станет красота Христова». То есть здесь не просто красота эстетическая, вне этическая, а это красота нравственная, красота божественная, красота, которая имеет потенцию роста и преображения, красота как духовная телесность, как скажет Соловьев. Но это вот уже опять эстетика, космизм, это то, что в следующую лекцию. Так что это не эстетическая, это не этически неориентированная красота, а именно красота, которая несет в себе потенцию совершенства. И есть образ совершенства.
Моя фамилия Струбин Александр, я тоже писатель. Я вот что хотел спросить. Вот при воскрешении, да, как мы будем отделять зерна от плевел? Видите, дело в том, что там Бендера воскрешают, понимаешь, а я хочу воскресить Пушкина. Как быть?
Да. Ну это вот вопрос об апокатастасе. Знаете, этот вопрос очень любили задавать. Я просто, знаете, сейчас я сама читаю лекции, когда-то я была ребенком, когда вот как раз Иван Григорьевич Семенов, который моя мама, который я очень люблю и читаю, который, в общем, во многом мой учитель, а она вот читала огромные лекции, такие большие лекции в Политехническом музее, где, конечно, было не столько народу, а было народу раз это 10-20 больше. Потому что это была перестройка, а какие-то лекции читали еще в 70-е годы, когда никакой перестройки не было, когда это был какой-то единственный глоток свободного воздуха. И вот обычно всегда каждый из этих лекций задавался вопрос о воскрешении. Только сейчас мы про Бандеру спрашиваем, потому что для нас актуально русско-украинский конфликт. А тогда спрашивали про Гитлера. Можно ли воскрешать Гитлера? Это был сам год. Ну, сейчас мы еще можем спросить Сталина, можно ли воскрешать кого-то. Вот, понимаете? И так далее. Так вот, вот это вот очень порочный вопрос, потому что на самом деле она тогда очень хорошо отвечала. Она говорила, если каждому из нас дать выбор, кого воскрешать, а кого нет, то в конечном итоге вот этот самый указывающий пест становится на каждом. Потому что я скажу, что там вот не надо воскрешать вас, вы скажете, что надо воскрешать меня, потому что она такая смелая, что вообще не достойна. Кто-то скажет, что не надо воскрешать Бандеру, Бандера скажет, что не надо воскрешать его оппонента, и пойдет, и поедет, понимаете? Вот, то есть это нельзя. То есть как раз принцип апокатастасиса, это принцип того, что каждый, вот это в этом смысле персонализма. Но другое дело, что ведь Федора, в нем совершенно нет никакого прекраснодушия. Во-первых, он говорит о том, что это наша общая работа. Во-вторых, принцип воскрешения, это он соединен с принципом искупления. Во-первых, каждый все-таки воскрешение предполагает преображение. Мы же уже не воскресаем в этом нашем звероподобном виде. Мы воскрешаем в преображенном теле, мы воскрешаем на каком-то новом уровне сознания, когда человек действительно вот обретает новое сознание, он осознает вообще, может быть, какие-то свои настроения, преступления. Понимаете, и то, что ведь все-таки личность же даже не исчерпывается, по большому счету, не политическими своими убеждениями, не каким-то, так сказать, своим поведением. Каждая личность, она делает выбор. Да, она сегодня делает выбор в пользу зла. Когда-то она могла сделать выбор в пользу добра. А может быть, в последний момент своей жизни, там где-то на смертном одре, вдруг ей что-то мелькнуло, и она поняла, что, так сказать, как-то она себя неправильно вела, нет у нее времени это исправить. Понимаете, но вот воскрешение, всегда Федор говорил о том, что обладает искупляющей силой. И потом, когда мы воскрешаем всех, можно простить, потому что все возвращаются к жизни, жертвы всех преступлений искуплены. Условно говоря, воскресают и бандеровцы, и жертвы бандеровцы. Да, воскресают и фашисты, и жертвы фашисты. Понимаете, жертвы там Холокоста и так далее. Вот. Воскрешают все, и все имеют возможность примирения, не просто такого, как бы, примирения Маниловского, а еще какой-то общей работы по преображению этого мира. Ведь у Федорова его процесс воскрешения, он движется по поколению. Он говорил о том, что, ну, конечно, сначала мы будем воскрешать тех, кто только что умер. Понятно, что мы не сможем там воскресить, допустим, не знаю, наших далеких предков, там того же Достоевского. Первоначально процесс воскрешения, он будет касаться вот только умерших. Вот как процесс поведения в состоянии клинической смерти. Значит, дальше,
сложнее будет становиться. И, соответственно, люди, которые будут возвращаться к жизни, они будут участниками этой воскресительной работы. Потом там у Федорова этот процесс воскрешения, он идет от отца к сыну. То есть сын, как бы, условно говоря, сыновья и дочери, они воскрешают своих отцов, все своих и так далее, вот это развертывается, это поколение. Поколение человечества, да? Поэтому это еще будет такая общая работа, которая тоже будет искупительной. Кстати, вот интересно, что в таком, конечно, ёрническом ключе, очень ёрническом, но какую-то суть уловил, между прочим, Шаров. У него есть такой роман «Воскрешение Лазаря». Я не знаю, кто-то из вас читал. Вот. Там, значит, его сюжет в том, что герой постоянно как бы приходит на кладбище, потому что он хочет воскресить своего отца. А дальше там идет такая ретроспектива в 30-е годы, в сталинскую эпоху, в эпоху репрессий. И финал романа в том, что, да, и значит, там чекисты, которые, ну, понимаете, да, чекисты, которые там расстреливали, казнили, так сказать, репрессировали. И вдруг они становятся, они дают обет воскрешать жертв своих. То есть они как бы говорят о том, что мы тоже будем воскресителями, мы хотим исправить последствия наших поступков. Я всегда думаю о том, что это на самом деле действительно очень важно. Ну тут это, конечно, такой предельный случай, но на самом деле это так. Но сколько бывает случаев, когда люди совершают преступление, там, по невидению, какое-то нечаянное убийство. Ну простите, но вот вы едете на машине, вы сбили человека. И что, вот он этот человек погиб, вы там свои 4 года отсидели, но вы мучитесь, потом всю жизнь от, возможно, от непоправимости произошедшего. И то есть вот эта воскресительная работа, если мы понимаем, что мы можем в этом случае, что мы можем работать на то, чтобы вот эти жертвы наши даже невольные, где они вернулись в жизнь. Может, не говоря о том, сколько людей может уменить из-за того, что мы, так сказать, как-нибудь с ними плохо поговорили, а человек потом не знает. Понимаете, вот даже вот на таком уровне. То есть вот это вот наше какой-то вектор наш к этой общей работе, он обладает такой воскрешающей, спасающей и преображающей наш свет. И поэтому там не нужно будет договориться, так сказать, кого воскрешать, а кого нет, потому что все будут субъектами этого воскресительного акта.
Ну, формация.
Нет. Федором говорил, да. Другое то, что в культуре...
А он не предлагал никаких
субъектов?
Да, да, конечно. Но у него, я просто об этом не могла говорить, потому что я просто вас как бы всех отнесу, естественно, к книгам. Есть прекрасная книжка, вот «Семеновый философ будущего века» и «Николай Федоров в творческой жизни». Там это все описано. Там целый клаус посвящен тому, как Федоров видел воскресительный процесс. Но если говорить о каких-то конкретных путях воскрешения, что он имел в виду? Во-первых, вот это право, такой как бы генетический путь, как он говорил, что потомки как бы записывают себя в предков. То есть, в общем-то, фактически развернуть вот это вот, да, через генетическую формулу, развернуть вот это древо человеческого рода вспять. Потом, да, идея практика клонирования, которая, кстати, восходит все к интуициям христианских эскатологов. Ведь когда христианство, которое очень материалистическое, вот религия, в отличие от всех спиритуалистических религий, которые говорят только о духовном бессмертии, ведь христиане, когда они должны были защищать главную идею того, что Христос воскрес, против античных философов, которые верили только в духовное бессмертие, которые говорили «фи», какое воскрешение. Когда апостол Павел пришел в Ареопаг и стал говорить о воскрешении, то ему афиняне, которые любили послушать что-то новенькое, сказали: об этом послушаем тебя в другое время. Не хотели такую чушь слушать про то, что вот это распавшееся тело вдруг может воскреснуть. И тогда о чем говорили христианские эскатологи? Они говорили о том, что душа отмечает свои частички, своей печатью каждой частицы тела. То есть как бы понятно, вот это, собственно, вот то, о чем когда мы говорим про ДНК, про формулу ДНК. То есть фактически уже эти предвидения были. И Федоров об этом тоже писал. Вот поэтому у него вот это инцидент, говорит, собирание частиц. То есть того, что мы сможем как бы восстанавливать по вот этим вот, по одной клетке, фактически восстанавливать человеческий организм. Потом у него была такая идея лучевых образов отцов. Потому что душа, да, душа, ведь необходимо все-таки, чтобы человеческая индивидуальность, личность, она возвратилась, так сказать, к нам. Вот. И вот у него есть такая идея лучевых образов отцов, то есть каких-то таких как бы биополей, которые являются носителями вот этой нашей, собственно, уже личностной, так сказать, духовной природы, которые вот должны быть возвращены вот в этот восстанавливаемый организм. У него много там, много еще подходов, то есть об этом можно говорить, просто об этом надо читать. То есть он чрезвычайно был конкретен, но главное, о чем он говорил, он ставил эту задачу воскрешения как направление такого общего научного поиска, медико-биологического поиска. Он говорил, что смерть и посмертное существование должны стать предметом изучения исследований. То есть вообще сейчас вот как раз это очень интересно, потому что действительно сейчас и медицина, и биология она находится в активном таком состоянии поиска. И вот как бы борьбы, так сказать, вот и, по крайней мере, отодвижение видового барьера, и борьбы со старением, и мы знаем целый ряд, так сказать, научных коллективов, которые в этом направлении работают, и академик Искулачева может вспомнить. Вот. И, собственно, и клонирование, это тоже здесь интересное такое, так сказать, интересное направление, которое тоже нужно изучать, и прежде всего понимать, клонирование все-таки восстанавливается ли вот эта уникальная личность, или это только все-таки однояйцевый близнец, как бы, да, и тогда, в общем, что с этим делать. То есть тут очень много вопросов. Федоров, главное, что он делает, у него проективная мысль. Он говорит о том, что он намечает пути, он не дает, собственно, готовых ответов. Он говорит, что ищите, что называется, да, и отрящите. Спасибо.
И, друзья, учитывая, что очень много времени, предлагаю все-таки сегодня закончить. Но через неделю будет еще одна лекция Анастасии Георгиевны. Если у кого-то остались вопросы, сможете их задать.
Спасибо.
И спасибо еще Анастасии Георгиевне, Анастасии Георгиевне для библиотеки, музея библиотеки Николая Федорова.
Вы можете сказать, вот идея, ну вот помните же у движения «Россия-2045» там 4 пункта, и самый четвертый пункт это вот это голографическое тело голограммы, это фактически лучистое человечество. По-моему, Чижевский как раз таки, говорят, что не Циолковский, а Чижевский на самом деле.
Да, вот это вот они, да, они это реально. А вот интересно, у Чижевского где-то это еще есть? Вот помимо вот этой, вот от меня тоже был вопрос, помимо вот этих воспоминаний, вот это лучистое человечество.
У него в двух местах есть. У него есть воспоминания о Циолковском, и еще он передает тоже идеи Циолковского в другой работе. Вот, и тоже там вот рассказывает. Я просто забыла, где сейчас конкретно.
А, то есть Циолковский где-то в разговоре, но известно только через Чижевского. Да, вот такая примерно ситуация. Понятно.
Понятно. Вот. Дело в том, что я хотела спросить. А у кого-нибудь из космистов есть какой-нибудь четкий критерий отличения гордынности от призвания управлять природой? Потому что всегда можно сказать, вот я хочу управлять природой, эта природа меня уполномочила. И поэтому я не проявляю гордыни. Вот, и всегда можно сказать...
Ну да, поэтому я могу... Нет, ну знаете, на самом деле, я думаю, что тут на самом деле по-разному. Потому что надо смотреть у кого как. Потому что для христианских космистов это понятно. Поскольку для них человек, управляющий природой, он все равно как бы сын человеческий, он существо, созданное образом и подобием Божьим, то, соответственно, как бы христианская этика налагает свои, тут, условно говоря, дает как бы свои направления. Тем более, что, ну, понятно, что нельзя за счет одних видов, там, так сказать, допустим, совершенствовать другие. Вот. То есть какие-то вещи, которые в самом христианстве, да, вот, присутствуют. То есть если просветление мира, то на каких-то благих началах, что там цель не оправдывает средства и так далее. То есть какие-то важные такие вот, собственно, христианская этика, она задает здесь вектор регуляции. Вот. Для вот этих космистов, как бы, ну, у Вернадского, понятно, это для него вообще, он вообще считает, что наука даже и вообще ученые, они могут даже создать некий такой интернационал, как вы помните, ученых, потому что они просто по, именно потому, что разум это как бы такая вот активная сила универсума, он обладает, на нем и особая ответственность. Поэтому ученые, они просто должны, как бы в кодекс ученого должен быть включена какая-то идея моральной ответственности. И не использование, значит, научных открытий во зло.
В теории это понятно.
Да, в теории это хорошо, а в практике это
как? Если ты не предвидишь последствия заранее и что-то меняешь, то ты же не знаешь заранее.
Ну, я думаю, что это все-таки надо все менять, пока сначала в ситуации лабораторного опыта, а потом уже глобальных масштабов. Ну, это так, то, что мне приходит в голову. Но вообще, на самом деле, нет. Я тут просто думаю, вот на самом деле, по поводу этики космизма защитила диссертацию, вот вы с ней поговорите, и вообще почитайте ее диссертацию, это только что Садикова Ольга Георгиевна. У нее как раз диссертация на тему этические основания вот ученых-космистов, их этика. То есть Вернадский, Умов, немножко о Чижевском она пишет, и Циолковский. Вот, посмотрите. Ну, например, у Умова, у него там очень интересная трактовка этики. Он говорит о том, что совесть, она возникает на определенном тоже витке эволюции, то есть какой-то определенный уровень организованности живой материи, только тогда возникает совесть, как и нравственное чувство. И это как бы тоже некое такое, то, что связано с началом организации, то, что связано с, вот, с началом космизации мира.
А
вот это интересно.
Кстати,